Добрый день, дамы и господа. Сегодня мы будем продолжать чтение очередной главы из книги «Исход», «Exodus». Меня зовут Яков Файн, и вы находитесь на моем канале, который называется «Программист читает Библию». Но прежде чем читать 15 главу, которая у меня по плану на сегодня, я бы хотел напомнить вам, чем закончилась 14 глава. Вы помните, израильтяне выходят из Египта и под предводительством Моисея они подошли к морю, а тут за ними гонятся египтяне, перед ними море, за ними бегут египтяне, они не знают, что делать, куда идти, и тут Бог раздвигает море, израильтяне проходят через море, а египтяне со всеми своими колесницами гибнут в волнах. Это если вспомнить, как это было. Ну и давайте посмотрим на текст. Это окончание 14 главы. Вода хлынула назад, накрыла колесницы и всадника. Вы помните, море расступилось, и израильтяне пошли вперед. Но колесницы всадников египетских, вода накрыла все войско фараона, которое ринулось за израильтянами в море. Не спасся никто. Но израильтяне перешли через море, как по суше. Одна стена воды стояла у них справа, другая слева. В тот день Господь спас Израиль от египтян, и Израиль видел их мертвыми на берегу. Когда израильтяне увидели их великую силу, которой Господь сразил египтян, то их охватил страх перед Господом. Они поверили ему и его слуге Моисею. На самом деле здесь звучит все, конечно, очень хорошо. Они поверили Богу и Моисею. Но в данном случае важнее, что они поверили Богу. На самом деле, они не очень поверили Богу. Они все время требовали и требовали от Бога, чтобы Бог продолжал помогать им, чтобы Бог продолжал делать какие-то чудесные дела. Поэтому такой стопроцентной веры еще нет здесь. Нет. Но давайте посмотрим, где это все происходило. Посмотрим на карту. На карту посмотрим здесь. Вот здесь это Гошер. Извините, Гошен. Тут была такая дельта реки Нил, и здесь жили израильтяне внутри Египта. Теперь же они пошли вот сюда к морю, Красное море, и вот здесь они переходили. Вот здесь они переходили через море, и им помог Бог. Здесь же утонули все вот эти египетские колесницы, войска и так далее. И вот они вышли сюда, израильтяне, помните, их было больше 2 миллионов человек, и повели их вот сюда вниз. На самом деле им нужно было в Канаан, в землю обетованную, которая где-то вот здесь находится. Но, как вы помните, их повели в обход. И вели их для начала вот в эту гору Синай, Маунт Синай, вот сюда. Запомните пока эти места. Здесь есть еще вот такие названия Wilderness of Shur. Некоторые переводят это как пустыня Шур, но это скорее даже не пустыня. Я не знаю, можно ли сказать, что это степь или тундра. Ну, в общем, ничего там особо и не росло. Воды там не было. Здесь на этой карте вы видите Шур, а потом еще другие типа пустыни или тундры, но в других картах, которые я видел, вот это все называется Шур. Wilderness of Shur. Важные города, которые мы должны запомнить, вот это здесь, вот этот город Мара. Это первый город, куда они придут, и вы увидите скоро, почему мы должны запомнить этот город. Вот так. Теперь давайте вернемся к 15 главе и посмотрим, что же будет происходить дальше. 15 глава. Вообще, 15 глава – это первая, где начинается пение. Вам предоставляется песня. Я, конечно, эту песню исполнять не буду, но мы прочитаем, по крайней мере, ее слова. Эта песня, иногда ее называют «Песнь Моисея», иногда ее называют «Песня моря», но суть ее в том, что это хвала Богу за то, что Он спас израильтян и поверг и уничтожил их преследователей египтян, если сказать коротко. Сейчас будем читать эту песнь, и Наверное, вам вспомнятся такие, как вы помните, были такие акины: «Что вижу, то пою». Вот здесь тоже примерно такого же плана песня, но правда, благодарность Богу и его величию Бога. Давайте посмотрим на эту первую песню, которая встречается в Талмуде. 15 глава, стих 1. «Тогда Моисей с израильтянами воспели Господу эту песню». Эта песня будет идти почти 20 стихов, поэтому терпим и слушаем, читаем песню, скажем так, текст песни. «Господу буду петь, он высоко вознесен, коня его всадника бросил он в море». Это про египтян, естественно. «Господь моя сила и песнь, он стал мне спасением, он мой Бог, я восславлю его, Бог отца моего, я его превознесу». Молитва Богу. «Господь это воин, Господь имя ему, колесницы и войско фараона бросил он в море, лучшие воины египтян утоплены в Красном море». Вот надо, кстати, заметить одну вещь. В иврите, еврейская поэзия, она не такая поэзия, как во многих других языках. Там не стоит главная задача срифмовать. Там у них повторение одной и той же мысли по нескольку раз. То есть может идти одна строчка, которая что-то утверждает, а за ней еще следующая строчка, которая утверждает то же самое, только, может быть, уже чуть-чуть по-другому, с другим набором слов. Это и считается стихами. То есть мысль доносится повторением параллельных каких-то вещей. Ну вот, например, здесь. «Колесницы и войско фараона бросил он в море». Казалось бы, месседж понятен. То есть информация уже получена нами. Но идет дальше. «Лучшие воины египтян утоплены в Красном море». То есть идет некое уточнение первой мысли, и вот это и есть такие стихи на иврите. Дальше. «Пучина сомкнулась над ними, и они канули в бездну, как камень». Видите, все время дополнительные какие-то краски, дополнительные описания того, что произошло. 6 стих. «Правая рука твоя, Господи, мощью прославилась. Правая рука твоя, Господи, сокрушила врага. Величием славы своей ты поверг восставших против тебя. Возгорелся твой гнев, он их, как солому, пожрал. Дохнул ты на воды, вздыбились они и стали, как стена, сгустилась пучина морская. Хвастался враг, погоню, настигну их, разделю добычу, натешусь ею, вытащу меч, истребит их моя рука. Но дунул ты вихрем своим, и накрыло их море. Утонули они, как свинец в могучих водах». Интересно, что уже тогда знали, что такое свинец. «Кто из богов подобен тебе, Господи? Кто подобен тебе, величественному в святости, устрашающему во славе, творящему чудеса? Простер ты правую руку, и поглотила их земля. Своей нетленной любовью поведешь ты на народ, который спас. Своей силой ты его направишь к своему святому жилищу. Народы услышат и затрепещут, ужас охватит филистимских жителей. Устрашатся вожди Эдома, трепет охватит правителей Моава, скроются жители Ханаана». Вот Ханаан – это как раз-таки туда, куда ведут израильтян, земля обетована. «Страх и ужас падут на них, силой твоей руки они станут, как камень, пока не пройдет твой народ, Господи, пока не пройдет народ, который ты приобрел». Ты приобрел. Вот английское слово redeem, выкупил, скажем так. Ведь если подумать, израильский народ создал Бог. Не только израильский, как и все остальные народы. Зачем еще было приобретать его? Зачем нужно было это? И вот есть некая такая притча, что был какой-то мальчик, который сделал хлеб, имбирный хлеб. И из этого имбирного хлеба он вылепил такого человечка маленького. И вдруг этот человечек побежал и убежал куда-то в город. Мальчик расстроился, он начал бежать искать этого человечка. И вот он видит, что в одной бейкери, ну, как это по-русски, там, где продаются хлеб, да, в булочной, скажем так, во, в одной булочной, этот маленький имбирный человечек стоит просто в витрине и смотрит на него, на мальчика этого. Мальчик подходит, заходит внутрь в эту булочную и говорит хозяину: Вот посмотри, это человечек из имбирного хлеба, которого я сам и сделал. А хозяин говорит, я ничего не знаю. Хочешь, если он тебе нравится, купи. Вот 25 копеек. За него отдай. Тот его уговаривал, это мой человечек имбирный и все такое. Но хозяин булочной был неумолим. И тогда мальчик дал ему 25, как это называется, копеек, допустим, или какая там была мелкая монета, забрал этого имбирного хлеба и ушел из магазина. То есть мало просто создать что-то, как создал мальчик вот этого имбирного человечка, но еще нужно было его выкупить. To redeem по-английски это звучит. Я просто читал это на английском языке. И вот здесь, на русском языке тоже я вижу вот эта фраза, пока не пройдет народ, который ты приобрел. Твой народ, Господи, пока не пройдет народ, который ты приобрел. То есть, чтобы полностью владеть чем-то, надо это купить. И теперь Господь Бог не только создал Израиль, но и приобрел его себе, если можно так сказать. Ты приведешь и поселишь их на горе, где надел твой, на том месте, Господи, которое ты сделал себе жилищем, в том святилище, Владыка, которое твои руки основали. Господь будет царствовать навеки. 18 стих. 19. Когда лошади, колесницы и всадники фараона вошли в море, Господь обрушил на них морские воды, а израильтяне прошли через море, как по суше. Видите, все время повторение. Теперь дальше, 20 стих. Пророчица Мириам, сестра Аарона, взяла бубен, и женщины с бубнами, танцуя, пошли за ней. Первый раз женщина в Торе называется пророком. Ну, как они здесь пишут, пророчица. Что такое пророк или пророчица Бога? Это пресс-секретарь, фактически. Пресс-секретарь Бога, который рассказывает людям, что происходит в небесной канцелярии, если можно так сказать. И вот пророчица Мириам, сестра Аарона, взяла бубен. Тут давайте немножко приостановимся и поговорим об этой фразе. Во-первых, я хочу вам напомнить, может быть, вы забыли, что Мириам была та сестра не только Аарона. Аарон, вы помните, он же брат Моисея. То есть Мириам сестра не только Аарона, но и сестра Моисея. Если вы помните, это была та сестра, которая помогла взять эту маленькую такую, сделала типа маленькую колясочку, не колясочку, а лодочку такую, в которой новорожденный Моисей лежал, и она его положила в камыши в этой лодочке, чтобы придворные фараона и дочь его увидела и захотела его взять себе. Ну, вы помните, это в начале книги Исхода это было. Вот это та же самая сестра Мириам. И вот она взяла бубен, и женщины с бубнами танцуя пошли за ней. Мириам им пела, Господу пойте, он высоко вознесен, коня его, всадника, бросил он в море. То есть опять то же самое повторение, но теперь уже женщин. Теперь поговорим, ну, во-первых, взяла бубен, и женщины с бубнами тоже. Но это довольно интересная, как мне кажется, история. Бог выводит народ Израиля из Египта, из рабства. Я понимаю так, что количество вещей, которые каждый человек, израильтянин, должен был взять с собой, было довольно ограничено. Невзирая на это, женщины взяли бубны с собой. Может, там были другие инструменты, там, скажем, электрогитары, полные ударные установки, контрабасы и так далее. Зачем они брали эти инструменты, ну или бубны? Они, вероятно, готовились что-то праздновать. Может быть, они считали, что по дороге из рабства Бог и дальше будет показывать всякие чудеса, а они будут ему молиться, воспевать его за это и так далее, и танцевать всяческие танцы. Иначе трудно, мне, по крайней мере, довольно трудно объяснить, откуда у них взялись бубны. Я не знаю, может быть, у вас есть какое-то лучшее объяснение. Вот они пели, и отдельно женщин. Теперь, почему отдельно женщин? В принципе, В иудейской религии мужчины и женщины разделены. И когда они, скажем, танцуют, не только танцуют, на самом деле, давайте начнем с того, что когда они молятся, они находятся в отдельных помещениях. Это может быть либо, скажем, если взять синагогу, это может быть либо второй этаж, там какой-то такой будет выступ, как мезонин, где будут находиться женщины, а мужчины внизу. Либо это может быть просто перегородка в синагоге, где слева находится мужчина, а справа находится женщина. Это было, вы знаете, что есть в Иерусалиме остатки второго храма, в частности, стена плача. Стена плача – это та, которая, куда ходят многие, чтобы помолиться Богу. Считается, что это очень близко от Бога. И вот между камнями, может быть, увидите вот это беленькое, вот тут, кто еще не был в Израиле, если вы решите пойти туда, то напишите записочку, чтобы вы хотели попросить Бога, и считается, что если вы напишете записочку и положите вот какой-нибудь из щелей между камнями вот этой стены плача, то это сбудется, ваша просьба. Бог услышит скорее, по крайней мере, чем другие. Но обратите внимание, здесь находятся только мужчины. Там чуть дальше, за перегородкой, есть секция для женщин. Там женщины молятся, и там женщины тоже могут вложить свои записочки тоже. Теперь, помимо, может быть, то есть это стена плача, она по-английски называется Western Wall, то есть западная стена, это один из только небольших остатков того, что осталось от второго храма, вот, разрушенного. Но вот есть еще храмовая гора там, если так, вот такой со стороны посмотреть, то видна вот эта храмовая гора, часть которой является стена плача. Ну вот. Одним словом, это я просто вам хотел рассказать, что отдельно в синагогах, в молитвенных заведениях отдельно находятся мужчины и женщины. И вот этот танец, о котором написано в 15 главе, который танцевала пророчица Мириам и другие женщины, вот именно поэтому. То есть мужчины туда не шли с ней, а с ней шли отдельно женщины. Итак, 22 стих. «Моисей повел израильтян от Красного моря, и они вошли в пустыню Шур». Пустыню Шур, я вам ее показывал. «Три дня шли они по пустыне, не находя воды». То есть у них не было воды, им нечего было пить. «Придя в Мару, они не могли пить воду, она была горькой». Вот почему это место называется Мара. Давайте посмотрим на карту еще раз. Еще раз на эту карту посмотрим. Они шли вот сюда. Еще раз напоминаю. Здесь это называется пустыня Шур в 22 стихе, в этом переводе. Но это не desert, английское desert, это пустыня было бы. А это wilderness. То есть дикое какое-то место, не приспособленное для жизни. Какой-то пустырник, может быть. Но я даже не знаю, какое есть русское слово для вот этого. Степь, не знаю что. Но вот эта Шур, она в других местах, это все, вот эта вся эта часть, это и есть пустыня Шур. И вот они пошли сюда. И вот это вот Мара. Это место называется Мара. Почему оно называется Мара? Потому что на иврите это слово означает горечь. Горечь. И как мы читаем с вами вот здесь, в 15 главе, там была вода, но они ее не могли пить, потому что эта вода была горькой. Вот почему это место называется Мара. «Народ стал роптать на Моисея, говоря, что нам пить? Моисей взмолился к Господу, и Господь показал ему кусок дерева. Моисей бросил его в воду, и вода стала пригодной для питья». Ну, что это нам напоминает? Что это нам напоминает? Поднимите руку. Это нам напоминает, конечно, фильтры для воды, которыми мы пользуемся сейчас. То есть Бог дал Моисею какое-то, может быть, пористое дерево с каким-то специальным химическим составом. И если бросить было его в воду, то вода становилась чистой и не горькой, и пригодной к употреблению. Единственный вопрос, который у меня только возникает, как это можно было взять один небольшой кусок дерева и убрать горечь из воды, очистить воду в огромных количествах, которые нужно было... Мы же помним, их было больше 2 миллионов. израильтян, которые ушли из Египта. Ну, как говорится, чудеса Божьи, и мы не можем это критиковать, я просто обращаю на это внимание, вот и все. Там Господь дал им закон и устав, чтобы испытать их. То есть люди жалуются, все равно люди жалуются. Ведь Бог, на самом деле, уже им неоднократно, пока они были в Египте, они видели, что он творил с египтянами, эти 10 казней. И это все обходило израильтян. Но им все равно, то есть полная вера не наблюдается. 100% вера не наблюдается, жалобы, жалобы, жалобы. С одной стороны, можно это тоже понять, и даже есть такая, я вам скажу сейчас одну такую поговорку английскую. Как она звучит? The squeaky wheel gets the grease. То есть скрипящее, если дословно перевести, скрипящее колесо получает смазку. То есть надо скрипеть, надо делать шум, и тогда вас заметят, и тогда, может быть, вы получите то, что вы хотите. Поэтому тот факт, что люди стали кричать, плакать и просить Бога, ну, Моисей в частности, привлек внимание к проблеме. И the squeaky wheel got the grease. Итак, Господь сказал, если вы будете внимательно слушать голос Господа, вашего Бога, и делать угодное Ему, если вы будете послушны Его повелениями, сохранить Его уставы, то я не нашлю на вас ни одного из тех недугов, которые наслал на египтян. Ведь я Господь, который исцеляет вас. Тут тоже такая тема интересная, на которой я бы хотел остановиться чуть-чуть. Бог не сказал, вот в этом 26 стихе, он не сказал, что вы будете здоровы, как коровы. Он не сказал, что у вас не будет никаких проблем, ни насморка, ни гриппа, ни ковида, ни рака, ни инфарктов. Он такого ничего не сказал здесь. Он просто сказал, что я на вас не нашлю тех недугов, которые я наслал на египтян. Ведь я Господь, который исцеляет вас. И здесь я хочу вам прочитать небольшую выдержку из книги. Я уже упоминал ее, я читал вам неоднократно. Вот эта книга Денниса Прегера с его комментариями по главе «Эксодус», «Исход». Не по главе, а по книге «Эксодус». И вот, что он пишет как комментарий вот к этому 26 стиху, 15 главы. Я немножко прочитаю отсюда. Я буду сразу переводить с английского, поэтому извините, если такая речь у меня будет не очень гладенькая. Что пишет Деннис Прегер? Во время речи... А у Деннис Прегера он известный человек, у него радиошоу есть свое, он написал книги, кучу. Вот, он выступает с лекциями, у него есть подкаст, который я вам тоже рекомендую, Деннис Прегер. Умный человек, мудрый человек, и он такой человек религиозный, именно иудейской религии, да. И вот он пишет, что однажды он выступал в ортодоксальной синагоге, еврейской, естественно, в Лондоне. И его спросили, может ли он объяснить, что евреи, которые соблюдают все правила и законы, и субботу, и кашрут, то есть кошерные еду едят только, почему они тоже все-таки могут заболеть раком, или у них бывает инфаркт в каком-нибудь раннем возрасте, например. И Деннис пишет, что я был удивлен вообще с самим таким вопросом. Он говорит, я никогда не ассоциировал соблюдение законов и заповедей Божьих как средство от болезней. То есть не для этого люди соблюдают закон. И он говорит, что это и не обязательно только связано с евреями, точно так же христиане, которые верят в Бога, которые соблюдают христианские законы и правила, они не... Они ходят в церковь, например, но они все равно болеют, тоже болеют. И он говорит, что есть много проблем вот с такой верой, слепой верой, что если буду соблюдать все, что написано в Торе, например, то я буду жив-здоров и жить припеваючи. Вот он пишет, во-первых, это неправда. Много религиозных людей, которые есть много религиозных людей, которые подхватили какую-то болезнь. И есть много нерелигиозных людей и даже злобных, паршивых людей, которые жили длинную жизнь и были здоровы. И это должно быть очевидно любому, пишет Деннис Прегер, что просто нет связи между религиозностью и защитой от болезни. Как вообще, он пишет, может быть такая корреляция? Как написал некто Харальд Кушнер, что вера, что разве вера в Бога защищает праведных людей? И это означает, что религиозный человек может просто пойти на мороз куда-нибудь, не одевая пальто или куртку, и никогда не заболеть. Разве это значит это? Это первое. Второе. Если Бог действительно защищал бы религиозных людей от всех болезней, тогда любой рациональный человек не был бы религиозным. Конечно, все бы сразу были религиозными, если бы они знали, что вот, если я буду соблюдать законы, ходить в синагогу или в церковь, или в мечеть, то я не буду болеть. То есть это было просто логично бы. Правильно? If statement. Мы же программисты. Тогда все бы ходили просто по рациональным причинам в храм, в свой храм. И третье, он говорит, Деннис пишет, что если бы Бог действительно защищал тех, кто соблюдает все правила и законы от болезней, то тогда, если бы кто-то все-таки заболевал, тогда это вызывало бы неприязнь окружающих людей этого человека. Вот он заболел, значит, он достаточно хорошо соблюдал законы, там, может быть, не ходил в церковь, в синагогу и так далее. Но и что еще я хочу добавить, что вот такое понимание, вернее, представление или вера, что если я буду все соблюдать согласно религии, согласно Торе, согласно Библии, Новый Завет, Ветхий Завет, во что вы верите. Люди, которые думают, что им гарантирована полная защита, они забывают одну вещь, что жизнь, которая здесь, на земле, до физической смерти, это, если уж вы верующий человек, насколько я это понимаю, она не заканчивается смертью. То есть есть еще нечто в том мире, в другом мире. И если считать, что у Бога есть определенные планы на каждого из нас, из вас, то эти планы не заканчиваются смертью. Возможно, то, что у вас в жизни на этой земле, как мы ее понимаем, у вас были определенные проблемы, может быть, со здоровьем проблемы, это не значит, что в той жизни у вас станет все лучше, замечательнее и здоровее. Поэтому просто оценивать все, учитывая этот небольшой промежуток, который вы находитесь на земле, вероятно, неправильно. Ну и читаем последний, 27 стих. «Они пришли в Елим, где было 12 источников воды и 70 пальм. Там они расположились лагерем воды». Ну, тут здесь тоже 2 миллиона человек, 70 пальм. Как они там поместились, как они там лагерями разместились, ну, трудно сказать. Давайте еще раз посмотрим на карту. Вот тут написано, они пришли в Елим. Они были вот здесь, где Мара, там, где горькая вода была. Потом они пошли дальше в Елим. То есть они продолжают двигаться в сторону горы Синая. В сторону горы Синая. 70 пальм. Много это или мало для 2 миллионов человек? Ну, может, теоретически, наверное, возможно. У меня аналогия вот какая. В Нью-Йорке, в Манхэттене есть такое самое центральное место, называется Таймс-сквер. И на Новый год, вы же знаете, там, знаете, когда этот шарик опускается в течение 60 секунд, все там собираются люди и кричат «С Новым годом!» «Happy New Year!» и всякое такое. Так вот, в эту новогоднюю ночь там собирается порядка 2 миллионов человек. Вот на этой площади, Таймс-сквер. Там несколько кварталов, плюс площадь это. То есть, наверное, теоретически это возможно, что если было где-то стояло 70 пальм, плюс всякие 12 источников воды, то 2 миллиона человек, всю эту группу израильтян, которые движутся в сторону горы Синай, наверное, можно было там разместить плотненько, но можно напоить, а там они смогут отдохнуть. И будем надеяться, что в следующих главах они продолжат свой путь и дойдут, куда им нужно. Спасибо, что слушали меня. Будьте здоровы и благополучны. До новых встреч. Это был Яков Файн.